Глава 9. Серебристая гавань. Чистить действительно пришлось многое, но времени на это ушло все-таки меньше, чем опасался Сэм. На другой же день друзья отправились в Микорыто и освободили всех пленников. Среди них одним из первых отыскался Фредегар Пузикс, изрядно похудевший теперь. Он с кучкой охотников скрывался в холмах, и верзилам пришлось повозиться, прежде чем они выкурили сопротивлявшихся хоббитов из нор. «Право слово, лучше б ты с нами пошел, бедолага», — сказал Пипин, вынося его наружу. Тот был слишком слаб, чтобы идти самому. Фредегар только открыл глаз и попытался улыбнуться. «Что это за великан с громовым голосом?» — прошептал он. «Уж не маленький ли Пиппин? И какой у тебя теперь размер шляпы?» За ним подошла очередь Лабелии. Несчастная выглядела совсем дряхлой. Ее вытащили из темной узкой камеры, но когда она появилась на пороге, опираясь на руку Фроду и сжимая неизменный зонтик, ее встретили такими приветственными криками и гулом восторга, что она расплакалась. К ней в жизни не относились с таким радушием. Однако весть о гибели Лотто сокрушила старуху. В засумке она уже не вернулась, а ушла жить к родне, оставив усадьбу Фроду. Впрочем, следующей весной Лабелия умерла, дожив до 100 с лишним лет и завещав все свое состояние на помощь хоббитам, оставшимся без крова. Фродо был смущен и тронут таким окончанием давней семейной вражды. Старый Вилли Белонок отсидел самый большой срок. Здоровье у него совсем расстроилось, и обязанности мэра пришлось взять на себя все тому же Фродо, пока старый Вилли не обретет прежнюю форму. Первым и последним делом новый мэр сократил количество шерифов до прежней величины, а остальных отправил заниматься делом. Покончить с верзилами поручили Мэри и Пиппину. Еще до конца года они с этой задачей справились. Прослышав о битве в Уводье, верзилы, почти не оказывая сопротивления, бежали из страны. Впрочем, околотням тоже объяснили, где начинается шир. Хоббиты, была бы нужда до охоты, могут работать как пчелки. Тысячи рук, от мала до велика, жаждущих привести страну в порядок, взялись за дело. Уже к июлю дома шерифов и бараки, выстроенные аспидовым племенем, разобрали по кирпичику. Кирпичики пошли на починку самых старых и бедных нор, в них стало намного чище и суше. В ямах, амбарах, норах, а особенно в дальних ходах садка в Микорытах, нашлись огромные запасы провизии, пива и всякой всячины, так что дела сразу оказались не так плохи, как представлялось поначалу. В Хоббитоне работы начались не с мельницы, а с Сумкиной горки. Приводили в порядок усадьбу, восстанавливали тугосумы. Прежние норы сравняли с землей, и на их месте разбили огромный крытый сад. А новые жилища, выложенные кирпичом, расположились на южном склоне холма. Старичина Хэм снова занял норку под номером 3. «Нет худа без добра», — веско заявлял он теперь и непременно добавлял: «Все хорошо, что хорошо кончается». Название нового поселения обсуждалось долго и со вкусом. Сад Победы был отвергнут, как и самолучшие смиалы. Победили простые и понятные новосумы. Впрочем, шутники из Уводья величали поселок не иначе, как Аспидов конец. Хуже всего пришлось деревьям. Разбойники повырубили их по всему ширу. Эта беда больше всего печалила Сэма. Он думал, что теперь только внуки его, если они будут, увидят шир зеленым. Но в один прекрасный день у него выдалась свободная минутка, так-то он неделями был занят работой, он начал вспоминать о своих приключениях и тут же вспомнил о подарке владычицы благословенного края. Он достал коробочку и показал друзьям. «Я-то думал, — сказал Фродо, — когда ты о ней вспомнишь? Ну, открой». Коробка доверху была наполнена серой, мягкой и нежной, вроде бы пыльцой, а посреди лежало зернышко серебристого цвета. «А что же мне с этим делать?» — растерянно спросил Сэм. «Выбери ветреный день, брось в воздух, пусть само «Делается», — предложил неунывающий Пиппин. «И пропадет попусту», — возразил Сэм. «Тогда выбери участок земли на пробу, да вот хоть за сумки, и посмотри, что будет», — посоветовал Мэри.
«Нет», — упрямо помотал головой Сэм. «Я уверен, владычице не по нраву пришлось бы потратить я все на свой сад. Смотрите, сколько народу вокруг страдает».
Фродо же сказал ему так. «Ты умелый садовник, Сэм. Сделай все, что можешь сделать сам. А для того, что сам сделать не сможешь, используй подарок Галадриэля. Там ведь немного, каждая пылинка на счету». Сэм начал сажать саженцы. Сначала там, где раньше росли самые красивые деревья, а потом и там, где ничего не росло. И возле каждого посаженного кустика он клал в землю частичку благословенной почвы. С этой работой он ходил по всему Ширу, но особое внимание уделял все-таки Хоббитону и Тугасумам. Когда в коробочке осталась маленькая щепотка, он поднялся на вершину самого высокого холма, почти в центре страны, и, прошептав благословение, бросил остатки в воздух. Серебристое зернышко он посадил посреди праздничной поляны и долго размышлял, что же из него вырастет. Всю зиму он едва сдерживал себя, чтобы не бегать каждый день смотреть, не случилось ли чего. Весной даже видавшие виды старые хоббиты не верили своим глазам. Деревья росли с такой быстротой, словно время для них сжалось, и год проходил за неделю. На праздничной поляне творилось и вовсе невиданное. Серебристое семечко дало чудесный побег, и теперь он рвался вверх к небу не по дням, а по часам. У деревца был серебряный ствол и большие длинные листья золотистого оттенка. В апреле в кроне зажглись большие красно-золотые цветы. Уже через несколько лет молва о чудесном дереве распространилась далеко за пределы Шира. Многие приходили издалека специально взглянуть на диковинное диво. Это был единственный в тех краях Меллорн и, надо сказать, один из прекраснейших в мире. Вообще, тот год, 1420-й, был замечательным для Шира. Не только из-за мягкого солнца и дождей, которые сменяли друг друга именно тогда, когда надо, и было их столько, сколько надо, не это было главное. Куда важнее был осенивший всю страну дух благости, красоты и жизни. Дети, рожденные в этот год, были сильны и прекрасны. У многих из них были золотые волосы, что прежде среди хоббитов встречалось только изредка. Ягод и фруктов поспело столько, что хоббитята едва не купались в клубнике со сливками, а на лужайках под сливовыми деревьями их стараниями вырастали пирамиды и курганы из косточек. Совсем не было болезней, и все были довольны, разве что кроме косарей. Траву приходилось косить так часто, и она была такой густой и высокой, что они выбивались из сил.